представила Мария Салычева. В Москве 17:07, в эфире программа «Время свободы». Почему Русская Православная Церковь за рубежом назвала генерала Власова символом сопротивления безбожному большевизму во имя возрождения исторической России? Президент Молдавии Владимир Воронин официально сложил с себя полномочия главы государства. Эксклюзивное интервью Людмилы Улицкой о переписке с Михаилом Ходорковским. Это и многое другое в очередном втором информационном часе нашей программы. Символом сопротивления безбожному большевизму во имя возрождения исторической России объявил генерала Власова архиерейский синод Русской Православной Церкви за рубежом, тогда как в советской исторической традиции Андрей Андреевич Власов считался и считается главным предателем Великой Отечественной войны. Почему фигура генерала Власова до сих пор вызывает бурные споры? Об этом в материале моей московской коллеги Тамары Леленковой.
Поводом для высказывания Русской зарубежной церкви, что советский генерал-лейтенант Андрей Власов, перешедший на службу к немцам и возглавивший русскую освободительную армию, является патриотом, стала изданная в России книга протоиерея Георгия Митрофанова. Разделяет научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрухин.
Русская православная церковь за рубежом представляла так называемую другую Россию. То есть та Россия, которая представляет не центральную власть в Кремле и не поддерживает ее. Поэтому Русская православная церковь за рубежом и движение генерала Власова – это разные части вот этой другой России. Из этого вытекает целый комплекс сложных исторических вопросов, один из которых – вопрос, чем была Вторая мировая война для Советского Союза. Есть догматическая, официальная кремлевская версия о том, что была общность советского народа, которая там вместе противостояла гитлеровскому нашествию, и были отдельные предатели, которые пошли в услужение Гитлеру. Есть другая точка зрения, что на самом деле, так сказать, Вторая мировая война или Великая Отечественная война применительно к СССР выявила сложный комплекс проблем, в том числе крайне негативные отношения значительных групп населения по отношению к советской власти, поэтому во время Второй мировой войны они проявили себя в том числе в частях, которые формально считались коллаборационерскими, настроенными воевать с большевиками. Русская православная церковь за рубежом или там различные церковные организации, оказавшиеся вне влияния Московской патриархии, оказали этому содействие, в том числе занимались духовным окормлением этих движений.
Тем более, что та ситуация, которая была на тот момент, она была не так очевидна для людей, которые принимали в ней участие.
Да, совершенно верно. В советской власти было на тот момент для этих регионов чуть больше 20 лет. Для людей, живших на оккупированных немцами территории, большевики были таким образом явление временным, особенно для старших поколений. Или для тех, кто испытал всю тяжесть репрессивной советской машины, уход большевиков означал, так сказать, восстановление нормальной ситуации. Ситуации, когда можно было там заниматься местным самоуправлением. И церковные организации, конечно, не числили в числе сторонников советской власти.
С мнением Николая Митрухина категорически не согласен историк Борис Соколов.
Надо учитывать, что Русская зарубежная церковь, она ориентируется, естественно, на в основном зарубежные приходы. А там немалое число составляют уже даже не бывшие соратники Власова, но их потомки. Естественно, они учитывают это отношение. А с точки зрения того, предатель он или патриот, здесь даже не важно, нарушал он там присягу Сталину или не нарушал, естественно, нарушал. Но дело в том, что по каким мотивам он пошел служить немцам. Он же пошел служить немцам только потому, что попал в плен. Он же год благополучно воевал на советской стороне, тем более под Киевом, но никто не мешал ему сдаться в плен немцам, если бы он хотел, когда он попал в окружение. Нет, после этого он вышел к своим, затем воевал под Москвой, освобождал Волоколамск. Потом ему не повезло со второй ударной армией, хотя он там лично не был виноват в этом поражении. Может быть, он, конечно, был обижен, что его послали в заведомо безнадежную ситуацию. Он, кстати, был одним из самых перспективных и любимых Сталином советских генералов. Если бы он не попал в плен, скорее всего, он кончил бы войну командующим фронтом, генералом армии или маршалом, героем Советского Союза. Это достаточно случайный для него выбор. То есть ему именно хотелось быть на виду, ему хотелось быть во главе чего-то, пусть даже русской освободительной армии, но которая до осени 44-го года была чисто пропагандистским проектом.
Это было мнение Бориса Соколова. Подобного рода заявления и обсуждения при воссоединении церкви рано или поздно должны были возникнуть, считают эксперты. Рассказывает мой коллега, ведущий программы «С христианской точки зрения» священник Яков Кротов.
Заявление Синода зарубежной части Московской Патриархии, оно двойственное. С одной стороны, очевидно, что людям, которые пошли на союз с Кремлем, хочется теперь немножко выглядеть поприличнее, что они все-таки не изменили старым идеалом. А ведь зарубежная православная Московская Церковь, она в основном состоит из мигрантов, как первой волны белых мигрантов, так и второй, после Второй мировой войны. Для них Власов – это просто бывший военачальник, их свой. Но здесь надо понять, мне кажется, вот что. Выбор лежит не между Власовым и Сталиным. И Власов, и Сталин, и Колчак, и Деникин – это все военные герои. Христианство – это все имеет очень косвенное отношение. До тех пор, пока мы мечемся в плоскости, хорошо для России, плохо для России, как это в смысле борьбы с коммунизмом, как это в смысле антикоммунизма, мы остаемся в плоскости, не в объеме. Самое важное, что жизнь растет не от присяги, не от России, она растет от отдельного человека. И поэтому предлагать выбор, вы за Сталина или за Власова, или давайте и за Сталина, и за Власова, это нехороший выбор, не христианский. Мне кажется, что и сама книга, и ее противники, и ее защитники не имеют отношения к формированию представления об истории. Это формирование мифов. Но важно, мне кажется, скорее помнить другую правду, о которой у нас не говорят вообще, и о которой говорил митрополит Вениамин Федченков, один из руководителей православной церкви в белом лагере, а потом в эмиграции. А он говорил, что по обе стороны фронта, и белые, и красные, это были бесовские силы, которые убивали, проводили погромы, лгали, насиловали. Так что здесь выбора нет.
Христианскую точку зрения на вопрос, был генерал Власов патриотом или предателем, изложил мой коллега Яков Кротов. Что же касается бурной дискуссии, возникшей вокруг этой темы в светском обществе, то объясняется она тем, что и история, и православие сегодня участвуют в формировании новой идеологии для россиян. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Итак, мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Речь идет о заявлении архиерейского синода Русской Православной Церкви за рубежом о том, что символом сопротивления безбожному большевизму во имя возрождения исторической России является генерал Власов, фигура, которая до сих пор вызывает очень бурные споры. Московское время 17 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане идет розыск убийц заместителя прокурора Махачкалы Максуда Максудова. В двух селениях Назрановского района Ингушетии введен режим контртеррористической операции, там ищут боевиков. В Соединенных Штатах вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Траурные церемонии памяти почти 3000 погибших проходят в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Верховный суд России признал законным приказ Министерства связи о доступе правоохранительных органов к почтовым сообщениям граждан. Государственная дума одобрила в первом чтении пакет из трех предложенных президентом законопроектов о создании дисциплинарного судебного присутствия. На Украине подал в отставку заместитель председателя Национального банка Александр Савченко. Он заявил, что банк втянут в политику и не является независимой структурой. Президент Молдавии Владимир Воронин официально сложил полномочия главы государства. По итогам переговоров в Оренбурге президентов России и Казахстана подписано соглашение о сотрудничестве в энергетике и военно-технической области. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что всем, кто осмелится выступить против Исламской Республики, будет дан жесткий и решительный отпор. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по пятницам. Это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодняшнего выпуска камерный хор «Крещатик». Речь пойдет о возрождении камерной хоровой музыки на Украине. «Русский романс в Грузии». Передача о вкладе грузинских музыкантов в русскую музыку. В разделе «Красное сухое. Что и как пьют в Казахстане». Итак, все это сегодня в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 9 вечера по московскому времени. Сразу после новостей слушайте «Радио Свобода». Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Кунашакском районе Челябинской области журналисты местного муниципального телевидения обвинили главу своего района в давлении и произволе. Сейчас глава района оказался под следствием по обвинению, по подозрению в злоупотреблениях, связанных с жильем, построенным на бюджетные деньги, рассказывает Александр Валиев.
Людмила Емельдинова работала редактором Кунашакского радио и телевидения еще до того, как главой района стал Танир Янбаев. Во время предвыборной кампании он подошел к ней и попросил сделать о нем хвалебный сюжет. Журналистка отказала, объяснив, что это противозаконно, и предложила ему самому выступить с предвыборной программой, так же, как и всем остальным кандидатам. Янбаев победил на выборах, и у Емельдиновой начались неприятности. Любой проблемный сюжет, прошедший по радио или телевидению, заканчивался вызовом в администрацию. Не ремонтируется старый мост, в муниципальном здании открылся игровой клуб, не расселяется ветхоаварийное жилье, тем было много. Как раз из-за ветхоаварийного жилья и возбудили уголовное дело, говорит Людмила Емельдинова.
Были направлены средства, как я понимаю, не знаю, до реестра, после реестра были направлены средства 7,4 миллиона рублей для переселения граждан. Дом был построен, но в эти 12 квартир поселились приближенные главы района. Те, которые в реестре, никто, ни одна семья из этого реестра не попали в этот дом.
Сама Людмила осталась без работы. 4 месяца она и несколько ее сотрудников сидели без зарплаты, а потом ей объявили, что учреждение ликвидировано. Так Танир Янбаев дал понять журналистке правдолюбке, что ее стиль работы неуместен в Кунашаке. Те из сотрудников муниципалитета, кто давал показания против Янбаева, вскоре лишились своих должностей. Так случилось с Русланом Кушаповым, директором муниципального предприятия «Автоперевозчик» и депутатом районного собрания. Буквально на днях его восстановил в должности областной суд, а руководитель местного управления ГОЧС Шамиль Хасанов уже трижды судился с главой района по вопросу увольнения.
Это третий год глава меня пытается сократить и уволить. Ну, я считаю, причина в том, что он хочет формировать у себя таких работников, которые, может, служили бы верно ему, хотя даже если они некомпетентны, и не возражали, и не имели свои мнения.
Сейчас Курчатовский районный суд Челябинска рассматривает уголовное дело по вопросу нецелевого использования бюджетных средств.
Правительство области, которое, в общем-то, предоставило бюджетные средства для переселения граждан из ветхоаварийного жилищного фонда, и они ушли не по назначению, сейчас так активно помогает Янбаеву в суде, предоставляя, к примеру, такие документы, как о том, что до декабря 2008 года на переселение граждан из ветхоаварийного жилищного фонда Кунашевский район средства не перечислялись. Это абсурд. Это такое активное содействие в беззаконии.
К слову, люди, которые так и не дождались переселения из ветхоаварийного жилья, потерпевшими по делу не признаны и проходят в суде как свидетели. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Московское время 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Председатель партии коммунистов Молдавии Владимир Воронин сегодня сложил с себя президентские полномочия. Пост главы молдавского государства он занимал 8 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин.
В секретариат парламента поступило и зарегистрировано заявление Воронина о сложении полномочий. С этого момента лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин больше не является президентом страны. Воронин решил отказаться от должности президента и стать депутатом парламента по результатам июльских парламентских выборов и ухода Компартии в оппозицию. Как говорится в заявлении, к власти в стране приходят его политические оппоненты. Также вчера Воронин подписал указ об отзыве занимаемых должностей 7 министров, в том числе министра экономики и министра финансов. Ранее в отставку подала премьер-министр Зинаида Гречаной. На вопрос о том, как происходит процесс передачи власти, для «Радио Свобода» отвечает лидер либерально-демократической партии Влад Филат.
Как таковой нужно признать, что не будет передача власти. Мы наблюдаем, что они оставляют все, чтобы за время, которое осталось до назначения нового правительства, было больше хаоса, было больше неуправления. И, к сожалению, не будет у кого перенять эту власть. Проблема в тех министрах, которые подали в отставку. Проблема в том, что творится в публичных финансах. Все деньги выбрасываются во все стороны для того, чтобы, во-первых, решать какие-то свои узкие партийные проблемы, а с другой стороны, чтобы оставлять государственную казну пустой.
Они таким образом, по сути, снимают с себя ответственность за то, что они оставляют.
Ответственность невозможно так снять с себя, потому что дела остаются, факты остаются.
Но с одной стороны, вроде бы все уходят в отставку, а с другой стороны, наблюдается такая ситуация, когда, скажем, представители правящего уже Альянса за европейскую интеграцию не могут попасть на публичное телевидение, обратиться к согражданам. И, допустим, при первой попытке туда были стянуты вооруженные подразделения, порядка 300 человек. Потом странные действия. Вокруг здания президентуры воздвигается мраморная стена, которая непонятно для чего и явно не и для нового президента. То есть такие какие-то небольшие знаки, они, в общем-то, не говорят о том, что коммунисты намерены сдавать власть. С другой стороны, с юридической точки зрения, не видно оснований, как они могли бы остаться во власти.
Действительно, на сегодняшний момент коммунисты удерживают всю власть в Республике Молдова, но для населения они пытаются доказать и показать, что власть уже у Альянса, и сваливать проблемы на Альянс, который еще не вступил в право правящего Альянса.
После отставки Воронина президентские полномочия переходят к Альянсу за европейскую интеграцию, который должен избрать премьер-министра. Однако накануне сложения полномочий еще действующий президент Молдовы Владимир Воронин подписал указ о назначении с 14 сентября 2009 года на пост исполняющего обязанности премьер-министра юстиции Виталия Парлова. Как сообщается, бывший министр юстиции должен обеспечить деятельность правительства до формирования нового состава Кабмина. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Продолжим тему. Причины, по которым Владимир Воронин сложил с себя полномочия президента Молдавии, мой коллега Андрей Шарый обсудил с известным в Кишиневе независимым политическим аналитиком Аркадием Барбаророшея.
Владимир Воронин сейчас выполнял функцию президента. После выборов 5 апреля, после периода, который он имел для того, чтобы решить, быть в предыдущем парламенте или не быть, и продолжать выполнять функции президента, то есть он сейчас эту функцию выполнял, по-моему, неконституционно. Господин Воронин был избран депутатом в предыдущем парламенте во время выборов 5 апреля. Согласно законодательству, функции депутата несовместимы с любой другой оплачиваемой функцией, кроме функций педагогических или исследовательских. Функция президента также несовместима с любой другой функцией. Господин Воронин должен был решить в предыдущем парламенте еще оставаться в парламенте спикером или же выполнять функции президента. Он мог тогда подать в отставку с позиции президента и исполнять обязанности президента, будучи спикером парламента. Он этого не сделал. Таким образом, многие конституционалисты, многие аналитики считают, что фактически он узурпировал власть в стране. 14 сентября заканчивается срок, когда президент должен уже второй раз решить оставаться ему в парламенте или продолжать исполнять функции президента до того, как новый президент будет избран. Поскольку в парламенте сложилась такая ситуация, что выборы президента достаточно маловероятны, для того, чтобы выбрать президента, парламент должен иметь поддержку 61 депутата из 101. Нет никакой группировки в парламенте, которая бы имела такое большинство. Таким образом, господин Воронин бы фактически продолжать быть действующим президентом до того, как был бы избран новый президент парламентом.
А почему он этого не сделал? Почему он все-таки ушел?
Существует риск, что нынешний парламент мог бы поднять вопрос о законности его пребывания на функции президента. Довольно трудно знать все расчеты партии коммунистов и ее фракции в парламенте. И достаточно трудно знать также все расчеты господина Воронина.
Господин Барбаросович, вы знаете его политический тип. Он уйдет из главных таких людей, которые дергают за ниточки политические в Молдавии, или он останется? Ведь трудно сейчас полагать, что человек такого политического веса смирится просто с тем, что он будет рядовым депутатом фракции коммунистов.
Он остается председателем партии коммунистов, рядовым членом парламента, но фактически он имеет очень большое влияние в самой партии, и таким образом без него никакие решения фракции коммунистов принимать не будет. Но мы должны также учитывать то, что влияние самой партии, по-моему, будет катастрофически падать в ближайшие будущее. Это связано с тем, что правление коммунистов подвело страну к кризису. Из-за электоральных интересов правительство не приняло никаких важных мер для того, чтобы уменьшить влияние кризиса международного финансово-экономического на экономику Молдавии. Казна страны фактически пуста. Правительство коммунистов в последнее время сделало достаточно много внутренних займов, и внутренний долг вырос катастрофически. Следующее правительство вряд ли будет иметь достаточной поддержки у населения, по крайней мере, оно должно будет вынуждено принимать какие-то очень непопулярные меры. Отставка президента также связана с оценками того, что досрочные выборы в ближайшие полгода для партии коммуниста может означать катастрофу. Скорее всего, это, как образно выразился один московский журналист, это кутузовский маневр партии коммунистов. Давайте оставим либерал-демократов нынешнее большинство. Пусть оно правит некоторое время. Из-за кризиса на самом деле ожидается в ближайшее время, по крайней мере полгода, год, падение жизненного уровня. Тогда, возможно, расчеты коммунистов строятся на том, что социальные протесты приведут к смене правительства, досрочным выборам и смене власти.
Вам тоже, как и некоторым другим аналитикам, занимающимся ситуацией в Молдавии, кажется, что досрочных выборов новых не избежать?
Если президент не избран парламентом, то парламент должен быть распущен. Указ роспуска парламента издает действующий президент. В том же указе он должен также объявить, когда соответствующий указ вступает в действие, и должен указать, когда должны быть организованы досрочные выборы. Но Конституция никак не предписывает, как скоро должен парламент быть распущен. Через месяц, через два, через год или через три года. И как скоро должны быть организованы досрочные выборы. Так что искусственно возможно продлить функционирование нынешнего парламента, в том числе на год, на полтора года и на два года. Я не знаю, пойдет ли нынешнее большинство по такому пути. Во всяком случае, отставка нынешнего премьер-министра, вице-премьеров и некоторых министров заставляет нынешнее большинство сменить приоритеты в парламенте и пойти по пути назначения правительства, утверждения правительства, утверждения программы, а потом уже приступить к выборам президента.
Это был политический аналитик, известный в Кишиневе, Аркадий Барбароши. Мой коллега Андрей Шарый обсуждал с ним причины, по которым Владимир Воронин, лидер молдавских коммунистов, сложил в себя полномочия президента страны. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Коротко о содержании сегодняшнего выпуска передачи «Время и мир». Школьная речь президента Обамы. Иран после выборов. Как далеко зайдет власть в репрессиях? Насколько безопасна Нижегородская атомная электростанция? И в разделе «Наука» монастырская археология. Роль Соловецкого монастыря в истории России. Таковы темы сегодняшнего выпуска передачи «Время и мир», которую на волнах Радио Свобода ведет Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане идет розыск убийц заместителя прокурора Махачкалы Максуда Максудова. В двух селениях Назарановского района Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Там ищут боевиков. В Соединенных Штатах сегодня вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. Траурные церемонии памяти почти 3000 погибших проходят в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Верховный суд России признал законным приказ Министерства связи о доступе правоохранительных органов к почтовым сообщениям граждан. На Украине подал в отставку заместитель председателя Национального банка Александр Савченко. Он заявил, что банк втянут в политику и не является независимой структурой. Президент Молдавии Владимир Воронин сегодня официально сложил полномочия главы государства. По итогам переговоров в Оренбурге президентов России и Казахстана подписаны соглашения о сотрудничестве в энергетике и военно-технической области. Продолжаем нашу программу. Сегодня новая газета и сайт «Радио Свобода» публикуют отрывки из заочного диалога писательницы Людмилы Улицкой с Михаилом Ходорковским. Полный текст появится в октябрьском номере журнала «Знамя» и одновременно на сайте «Радио Свобода». Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев попросил Людмилу Улицкую рассказать нашему радио, как по мере развития диалога менялось ее отношение к Михаилу Ходорковскому. Это интервью мы предлагаем вашему вниманию.
Меня больше всего интересовал человек Михаил Борисович дворец Чехдарковский, та ситуация, в которую он попал, потому что надо сказать, что ухитриться попасть в такое положение человеку, который занимал позиции Ходорковского, надо было уметь.
То есть интерес к нему не в масштабе его денег, а именно в его поступке и перехода из касты одной в касту другую.
Да, совершенно верно. У всех у нас, живущих в России, есть свое прошлое, и большая часть людей, с которыми я общаюсь, вне зависимости от того, москвичи они, интеллигенты или провинциальные люди, есть опыт заключения их близких в лагеря. И это опыт 50-летней давности, 50-70-летней давности. Это семейная история. За что сегодня попадает человек в тюрьму? Вы знаете, я на самом деле лет 10, наверное, тому назад однажды в Нью-Йорке прочитала выступление в русской газете, выступление Березовского. Оно было очень большое, там собралась огромная аудитория, и среди многого того, что он говорил, там была фраза, которая меня совершенно повергла просто в ярость. «У каждого человека есть своя цена. Моя цена начинается с 10 миллионов». Эта фраза как-то пробросом была сказана, она безумно важная. Это человек, который заявил о себе, что за 10 миллионов он готов изменить свои принципы, отношение к жизни и совершать поступки, которые без 10 миллионов он бы не совершил. Вот мне на самом деле было немножко здесь интересно, а что, собственно говоря, произошло с Ходорковским? По-видимому, его не устроила никакая цена. Видимо, это была ситуация, когда человек сказал «нет». Потому что совершенно ясно, что любую из этих финансовых ситуаций, в принципе, можно было разрулить, как сейчас говорят, просто договором.
Что вы для себя поняли?
Я поняла, что, во-первых, мы имеем дело с человеком нетривиальным, с человеком, который не покупается, у которого есть определенные установки, определенные принципы, за которые он платит ценой своей свободы, не деньгами, а именно ценой своей свободы он отстаивает свое право думать, поступать таким образом, как он считает нужным. Это вообще само по себе уже вызывает уважение, потому что, когда мы наблюдаем сегодняшнюю политическую жизнь, то довольно заметно, как люди меняются, как у них меняются точки зрения на противоположные, и происходит это все совершенно бессовестно, публично, и мы это постоянно это наблюдаем.
Он другой.
Оказалось, что да.
Вы не то чтобы предъявляли ему претензии, но вы очень изначально точно обозначили ваши, я бы сказал, социальные различия.
Да.
У вас разные взгляды, у вас разный жизненный путь. Я даже не говорю о возрастном разрыве.
Да. Более того, даже в процессе этого общения выяснилось, что эти различия гораздо более глубоки, чем я предполагала. Особенно это проявилось в той точке, когда мы стали говорить о государстве, когда Михаил Борисович сказал, что он государственник, то это мне показалось чрезвычайно интересным. И надо сказать, что он действительно государственник. Для меня это очень сомнительная позиция в жизни, потому что я, безусловно, отношусь к тому меньшинству, которое считает, что интересы частного человека, интересы личные, на самом деле гораздо более значительны, чем интересы государства, которое абсолютно не считается с человеческой личностью. И это одна из характерных родовых черт нашего государства.
Там, мне показалось, есть очень важный эпизод. Это ваше общее советское прошлое, где он был комсомольцем и человеком карьерным, а вы принадлежали к совершенно другому слою. Мне показалось, что вы с изумлением обнаружили для себя, что вот в этой среде были люди искренне верящие, честные и убежденные.
Вы знаете, к сожалению, мы вернемся невольно к анекдоту известном треугольнике «честный, партийный, умный». Вот был такой анекдот, что эти три качества никак не могут совмещаться. Я, надо сказать, что придерживалась этой точки зрения, и Михаил Борисович до некоторой степени ее опроверг, потому что у меня нет оснований сомневаться в том, что он говорит, и он, безусловно, человек умный. Безусловно, человек с принципами, полагаю, что честный, потому что все то, что происходит сегодня, изо дня в день показывает, что он человек честный, потому что это человек, который не оправдывается, человек, который говорит, было так, так и так. В конечном счете меня его ответы удовлетворили.
В чем вы не сошлись?
Михаил Борисович государственник. И этот вопрос, который меня как раз больше всего интересовал, потому что, а что такое быть государственником в наше время? Что такое государство, как мы его понимаем, по Платону, по Ленину? Но это очень разные понятия. Они очень сильно плавали во времени и в истории. Михаил Борисович считает, что у нас государство слабое. Это меня абсолютно потрясло, потому что человек, который сидит в тюрьме, которого совсем не слабое, с моей точки зрения, государство туда посадило, тем не менее считает, что государство недостаточно сильное. Ему бы бы хотелось видеть наше государство более сильным. Никаких комментариев, потому что я-то как раз считаю, что это вовсе не так, что государство очень сильное, очень жестокое, очень кровожадное. Михаил Борисович разграничивает две вещи – силу государства и его роль. Вот он считает, что роль его и сила – это разные вещи. Это тема его левого поворота. Это его статьи «Левый поворот» – это довольно сильное соображение, он их обосновывает. Именно в этой точке у меня есть очень много возражений, но я просто решила, что наша дискуссия зайдет слишком далеко, и она очень будет специальна. У нас еще есть впереди время, и боюсь, что большое время для такого виртуального общения. Мне бы, конечно, хотелось посидеть с Михаилом Борисовичем Ходорковским за столом в нормальной человеческой обстановке, в гостях, поговорить с ним вживую. Но я не знаю, будет ли такая возможность.
В тот момент, когда вы решили публиковать эту частную переписку, вы ведь сделали это как бы фактором общественной жизни, да? Тем самым попытались, наверное, приблизить тот момент, когда вы сможете сесть с ним и поговорить с глазу на глаз.
Ну, вы знаете, безусловно, да. И есть по этому поводу у меня лично очень сильный аргумент. Дело в том, что несколько лет тому назад шел процесс полковника Буданова. И в этом смысле очень интересно сравнить вот эти два процесса. Потому что в одном случае, ну, разница очень сильная, потому что власть защищала своего убийцу. И второй — бизнесмена Ходорковского. Как они велись, эти процессы? Какие были потрачены усилия на то, чтобы защитить, выгородить своего? Потому что совершенно ясно, что отношение было совершенно разное. Правосудие было очень гибкое и по-разному совершенно себя проявляло. Это совершенно поразительно. Экономическое преступление не может быть приравнено к убийству. Тем более экономическое преступление человека, у которого уже все забрали, что у него было. То есть все. Я все время думаю о том, что вот когда-то наступит день, когда возникнет новый Хрущев и разоблачит текущий какой-нибудь очередной культ личности. В этот момент снова раскроют архивы, и тогда мир узнает, кто кого убивал, кто похищал людей, кто торговал оружием, куда и откуда шли денежные потоки, и в частности, вот именно тогда мы, может быть, узнаем, за что сидел Ходорковский.
Вы говорите о том, что в августе 91-го года, когда было ликование, торжество и понимание начала новой жизни, вы в это не поверили, вы сказали, будет люстрация, тогда поверю. На самом деле Ходорковский своим поступком и поведением последних 5 лет поставил на повестку дня очень важный вопрос. Его нельзя сейчас просто отпустить. Его нельзя просто вернуть дело на 5 лет назад и сделать вид, что ничего не было. Он поставил вопрос именно о том, чтобы оценить то, что произошло в 90-е годы.
Совершенно верно. И это еще одна причина, почему он сидит, почему он, будущее его так для нас, неопределенно. Именно так. Дело в том, что весь этот процесс, он есть повод для размышления для всей нашей страны. Он отвечает на вопросы. Благодаря его ответам можно немножко лучше понять эпоху, в которой мы живем. Потому что его личная судьба как бы попала на все болевые точки. Они частные. Там экономика в моей жизни не играет ровным счетом никакой роли. Я никогда этим не интересовалась. Это за пределами моих интересов. Ну, как-то работают заводы, включаешь воду, она течет из крана. Ходорковский заставляет, в общем, задуматься о том, а как это происходит? Где границы государства? Что произошло, вообще говоря, тогда? Сейчас общее место ругать приватизацию. Я ему задаю этот вопрос, а как это произошло? И почему? И почему это попало? Он отвечает мне удовлетворительно, я это понимаю. Это мне проливает некоторый свет на то, что я не знал. Это не значит, что другие не знали. Есть более внимательные, более на этом сконцентрированные люди, которые это понимают. Вот для меня он открыл что-то, чего я прежде не знала. Но в любом случае сейчас совершенно ясно, что в результате этого процесса страна лишилась эффективно работающего человека, живущего активной жизнью, человека с общественным темпераментом, человека, который начал понимать вещи, которые, да, не знаю, 200 лет тому назад понимали молодые капиталисты типа Стэнфорда, что надо вкладываться в общество, в общественную жизнь. Это протестантская установка «богатейте в Бога». Богатейте и питайте своими богатствами мир вокруг вас. Проблема благотворительности. Нужна она, не нужна, в каких размерах, в каких масштабах. Надо ли делать частным людям то, что на самом деле обязано делать государство, это его прямая обязанность. Весь строй его общественной деятельности, то, что я знала лучше, чем его экономическая деятельность, мне был, а, понятен, и, б, вызывал огромное уважение. Он себя вел правильно. Он себя вел как гражданин.
Применительно к Ходорковскому, мне абсолютно понятен этот интерес, понятна мотивация. Нет ли здесь одной очень существенной проблемы? Вот такой обостренный интерес и ваш, и многих других людей к этой фигуре. Не свидетельствует ли это некоторого общего общественного безрыбья?
К сожалению, то, что происходит в стране, это как раз и есть следствие того, что общество дико инертное, пугливое. И то, что более всего как раз огорчает и удручает, то, что возвращается чувство страха. Наше общество очень, очень короткие промежутки времени жило бесстрашным. В общем, непуганных людей в нашей стране нет. Вот это новое поколение, которое родилось там в 90-е годы, я на них, надо сказать, смотрю с большим восхищением, интересом и даже иногда с опаской. Потому что это поколение, которое не впитало в себя того страха, в котором жили их родители, бабушка с дедушкой. И в этом смысле процесс Ходорковского, он для всех, для нас напоминание о том, что поворот правый, левый, нет-нет, поворот назад к временам массовых репрессий, он на самом деле возможен. Нет никакой гарантии, что этого не произойдет. Именно наша такая социальная недоношенность всеобщая, она и будет причиной того, что если это произойдет, а это уже происходит, то это будет вина нашего общества, вот такого, как вот мы такие, какие мы есть.
Всё. А вы пошли на процесс уже в процессе переписки?
Нет, практически уже ее закончили.
Закончив.
Я увидела там спектакль. Совершенно чудовищный спектакль, сравнимый с какими-то самыми последними кафкианскими романами.
Нет, чудовищный в смысле мастерства постановки?
Вы знаете, это очень хороший вопрос. Вопрос, который меня давно уже занимает. Вот то, что происходит с этим процессом, это последняя степень бездарности или это, наоборот, очень хитрый сатанинский замысел, который, так сказать, вот так вот выматывает человека, выматывает общество, и что это очень глубоко продуманная система. У меня ответа на этот вопрос нет. Но то, что бездарность колоссальная там присутствует, это вне всякого сомнения. Может быть, позади этой бездарности стоит какой-то серый кардинал, какой-то гениальный режиссер, который ставит вот так задуманный спектакль. Но я думаю, что ущерб, который наносит сегодня эта политика, он огромен. Ущерб не только интересам страны, просто потому что деньги Ходорковского ушли абсолютно неизвестно куда, благотворительная, огромная программа, которую он делал, ее теперь никто не делает, и, кстати говоря, боятся. Вот это один момент. А второй момент, мы, конечно, безмерно теряем в репутации. Вот те люди, которые государственники, которые, у которых амбиции имперские не развеялись еще, вот те, для кого дорог имидж России, я ставлю это слово «имидж» в кавычки, в большие жирные кавычки, потому что имидж – очень пустое слово. Оно искусственное, оно фальшивое. Но те, кому дорога репутация страны, они тоже могут понять, что то, что происходит сейчас, репутацию нашу далеко не улучшает.
Людмила Улицкая о своем отношении к Михаилу Ходорковскому. Напомню, что сегодня «Новая газета» и сайт «Радио Свобода» публикуют отрывки из заочного диалога Улицкой с Ходорковским. Московское время 17 часов 45 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане разыскивают убийц заместителя прокурора Махачкалы Максуда Максудова. Главной версией убийства следствие считает его профессиональную деятельность. В двух селениях Назрановского района Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Там ищут боевиков. В Новороссийске прокуратура подала иск с требованием ликвидировать городской комитет по правам человека за якобы экстремистскую деятельность. Правозащитники полагают, что власти борются не с реальным экстремизмом, а с политически неугодными лицами и организациями. Соединенные Штаты вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. Траурная церемония памяти почти 3000 погибших проходит в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Верховный суд России признал законным приказ Министерства связи о доступе правоохранительных органов к почтовым сообщениям граждан. Госдума одобрила законопроект о создании дисциплинарного судебного присутствия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Отвлечемся от большой политики. В ближайшее воскресенье в Анапе откроется 18-й фестиваль «Киношок». Этот конкурс предоставляет возможность познакомиться с новыми фильмами стран СНГ, а также Латвии, Литвы и Эстонии. Специальная программа кинофестиваля будет посвящена 60-летию со дня выхода ленты «Кубанские казаки», рассказывает Лилия Пальвелева.
Станица Гастагаевская, в которой снимались кубанские казаки, находится неподалеку от Анапы. Существует предание, что после премьерного показа фильма «Станичникам» одна, не узнавшая родные просторы, колхозница спросила, где же находится такое место, в котором у людей столь богатая и красивая жизнь. По словам гендиректора «Киношока» Ирины Шевчук, участникам и гостям фестиваля, которые приедут в Гастагаевскую, руководство Краснодарского края обещает не меньшее, чем в фильме Ивана Пырьева «Изобилие и веселье».
Все будет разыгрываться вот вокруг того самого, что происходило в фильме. И ярмарка будет, и угощения будут, и песни будут, и сценарий нашего выступления перед теми людьми, зрителями и жителями станицы Гастагаевской приезжают и из самых разных регионов, а многие даже свои отпуска специально так подбивают из далеких регионов России, и даже не только России, потому что подходили там из Казахстана и из Белоруссии, подбивают так, чтобы попасть на праздник в Гастагаевскую.
Ну а большая часть фестивальных событий произойдет, конечно же, в Анапе. В том, что рассказывает Ирина Шевчук, немало примет экономического кризиса, хотя кинематографисты и настроены на праздник.
Открытие фестиваля будет проходить не на площади, а на территории летней эстрады. Кто бывал, знает, что мы иногда переходили на площадь, иногда на летнюю эстраду. В этом году на летней эстраде ее привели в порядок, но, к сожалению, обещали нам, что будет крыша, крышу не успели сделать, поэтому будем надеяться на то, что ясное звездное небо все-таки нас порадует во время открытия и закрытия фестиваля. Программа, на мой взгляд, получилась очень насыщенная, как и прежде, хотя было непросто в этом году сохранить программу «Кино на площади», но, тем не менее, на площади все дни фестиваля будет показываться новое кино, и к нам приезжает болгарская делегация с новым болгарским кино, они пробудут у нас буквально 3-4 дня. Также будет действовать фестивальный центр, это городской театр, где будут проходить и концертные программы, и наш конкурс «ТВ-шок», куда будут приезжать актеры, участвующие в фильмах, и просто гости фестиваля, которые прилетят к нам на весь срок. В этом году мы, конечно, немножечко подсократили количество участников фестиваля. И, наверное, это правильно, потому что непростой год. Мы сейчас ориентировались на то, чтобы как можно больше все-таки было людей, не просто приезжающих погостить на фестивале и искупаться в море, а тех, которые участвуют в программных фильмах, конкурсных фильмах и нужны нам на отдельные программы. Поэтому немножечко и по срокам фестиваль сократился, как и по составу и численности. Ну, я думаю, что качество от этого не пострадает.
В основной конкурс «Киношок» вошло 11 картин, и здесь председателем жюри станет писатель Владимир Маканин. Всего же в рамках фестиваля, как и в прошлые годы, действует 5 конкурсов. Слово программному директору фестиваля Сергею Землянухину.
Тут ничего нового в этом смысле нету, кроме, может быть, переименования конкурса «Кино без кинопленки» в название «Неформат». Просто уже давно мы шли к тому, чтобы выйти из того, чтобы просто определять носитель, как условие конкурса, довольно смешно. А слово «неформат» в данном случае уходит уже и такую в эстетическую, сказал бы, сторону. Единственное, что у нас в этом году новое, это вот та программа, которую мы начали с прошлого года в «Фокусе кто-то». В данном случае это «Казахи». И кроме картин, которые, естественно, в разных конкурсах представляет Казахстан, мы взяли 3 картины прошлого года, которые не в конкурсе, но которые представляют довольно серьезный интерес. И плюс фильм «Открытие» — это будет мировая премьера картины «Прыжок Афалины». Это такая первая ласточка целой серии копродукций, которую собирается делать и, собственно, делает уже «Казахфильм», в основном с Россией. Здесь в данном случае силы в основном казахские, но тема международная.
Завершится кинофестиваль 20 сентября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. И второй информационный час программы «Время свободы» завершает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Сотни миллиардов долларов, которые поступят из государственной казны на финансирование различных проектов по стимулированию экономики, могут попутно стимулировать мошенничество, опасаются правительственные ревизионные службы. Самый большой ущерб могут нанести крупные игроки. Эксперты ожидают, что многие соискатели государственных контрактов попытаются завысить цены на свои услуги. Им удастся это сделать из-за того, что контракты будут заключаться быстро, и на этот процесс будут оказывать влияние местные политики. Специальный правительственный контрольный совет уже направил более 100 дел государственным ревизорам для расследования, а местные прокуратуры завели 9 уголовных дел. Успели развернуть деятельность и жулики более мелкого масштаба. Например, продающий доверчивым американцам брошюру о том, как получить 25-тысячную государственную дотацию. Цена брошюры – $60. Федеральная комиссия по торговле также взяла на себя функции ревизора, потребовав от организаторов закрыть многочисленные интернетные сайты, предлагающие помощь в получении правительственных грантов на оплату счетов за квартиру и даже путешествий, грантов, которые не существуют. Одной прививки вакцины от свиного гриппа должно быть достаточно для надежной защиты от самой опасной за десятилетия разновидности гриппа. Этот обнадеживающий, по словам специалистов, вывод сделали американские врачи после исследования, проведенного с участием более 200 испытуемых. С помощью новой вакцины организм выработал иммунитет к свиному гриппу в течение 8-10 дней у более чем 75% пациентов. Это очень хорошая новость, поскольку медики опасались, что для нейтрализации нового гриппа потребуются две вакцинации, что сильно затрудняло задачу производства достаточного количества препарата. Согласно последней информации, именно вирус свиного гриппа вызвал первые осенние вспышки заражения гриппом в школах и колледжах, где по статистике каждый зараженный инфицирует еще 2-3 человек. Первые поставки новой вакцины начнутся в середине октября. Нью-Йорк справляет 400-летие с того дня, когда известный британский мореплаватель Генри Гудзон вошел в устье реки, названной его именем, и попутно открыл остров Манхэттен, положив начало голландской колонии, рассказывает Владимир Морозов.
Генри Гудзон был британским капитаном на службе голландской компании, название которой говорило само за себя – «Ист-Индия», «Ост-Индская компания». И целью путешествия Гудзона было отыскать северо-восточный проход в Индию. Найти его не удалось, но с путешествия капитана Гудзона началась голландская колонизация района, который позже получил название «Новая Голландия» и находившуюся на острове Манхэттен столицу Новый Амстердам. Позже город захватили британцы, и он стал Нью-Йорком. Тем не менее, на празднование 400-летия поселения явились представители бывшей метрополии – голландский кронпринц Вильям Александр и принцесса Максима. Празднеству, которое должно продолжаться 400 недель, положил начало салют из 21 орудия, который дал стоявший на реке Гудзон голландский военный корабль. На берегу расположилось крохотное поселение, где есть своя ветряная мельница, небольшие домики и сотни деревянных башмаков. «Голландцы снова высадились в Манхэттене», — вещает теледиктор. «Их главное вооружение — сыр и тюльпаны». В далеком 1626 году с попутным судном из Новой в Старую Голландию было отправлено письмо, в котором, в частности, говорилось, что колонисты живут в мире и согласии, благополучно собрали урожай зерна и посылают от щедрот своих 7246 бобровых шкурок. В том же письме, как бы между прочим, сообщалось, что колонисты купили у местных индейцев остров Манхэттен за 60 гульденов. Этот документ считается неофициальным свидетельством о рождении Нью-Йорка. Поговаривают, будто некоторые голландцы до сих пор жалеют о потере колонии. И как бы в утешение им мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг сказал на открытии торжеств.
Even after it was relinquished and renamed, New York would never completely lose its Dutch character.
Даже после того, как город перешел во владение Британии и был переименован, Нью-Йорк не утратил своего голландского характера. Это видно по названиям его районов – Бруклин, Стейтон-Айленд, Гарлем, Мидвуд и улиц Флатбуш, Стайвесант и Баури.
Communities known as Harlem and Midwood, streets called Flatbush, Stuyvesant and the Bowery.
Добавим, что на фронтоне массивного здания суда, хорошо видного от нью-йоркской редакции, вот уже не первое столетие красуются слова «Новый Амстердам».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Новороссийский комитет по правам человека считает, что на него давят власти. Прокуратура подала иск с требованием ликвидировать городской комитет за якобы экстремистскую деятельность. Правозащитники, в свою очередь, полагают, что власти борются не с реальным экстремизмом, а с политически неугодными лицами и организациями. Подробный рассказ о ситуации в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дела о поджоге в Ухте. Заместитель прокурора в суде рассказал, как следователи фальсифицируют документы.
Комментарии экспертов.
Переводчик Горбачева Павел Палащенко. Говорил ли Тэтчер генсеку, что она против объединения Германии?
В блогах Свободы.
Внук Пугачевой прибавил читателей блогеру Олегу Кусову.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Очень долго камерное исполнительство хоровое было в забвении, и исполнение духовной музыки не приветствовалось.
В поверх барьеров киевский камерный хор «Крещатик».
Как раз вот на волне начала 90-х с возрождением украинской державы начали появляться такой новый жанр камерный хор.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.